Итак, мы продолжаем ознакомиться с жизнеописанием одного из величайших святых христианской традиции Франциска Ассизского. Усмирение ума. Когда ум укращен, начинается путь постоянного непрерывного счастья, поскольку мы не зависим ни от чего внешнего. Область наших интересов всегда находится внутри нас. В разделе учения Лая-йоги существует прапати-йога или усмирение ума, усмирение эго. Вся задача духовной практики сводится к усмирению эго, отдаче эго, растворению эго, усмирению эго. Есть множество искусных методов, например, девять санкальп, Шамхави мудра, божественная гордость. Однако такие методы являются довольно тонкими инструментами для усмирения ума. И часто выходит так, что по своей неопытности мы как следует даже не можем воспользоваться ими в первые годы нашей практики, потому что энергия нашего ума еще очень грубая. В этом случае человек говорит: «Я все понимаю, но самоосвободить не могу». Это значит, что ему не надо пользоваться, ему не надо пока брать методы более тонкие, ему нужно взять более грубые методы, методы усмирения ума. Учение об усмирении ума является таким мощным инструментом, и хотя на первый взгляд оно может показаться каким-то внешним учением, оно является очень действенным. Гуру говорит, духовный рост связан именно с усмирением ума. Мы пожертвовали очень многим и пришли сюда в монастырь для того, чтобы научиться укращать свой ум. Это наша главная задача. Это непростая задача, ведь ум подобен бездне. Тем не менее, укротить его возможно. Если бы это было невозможно, то на свете не было бы святых и освобожденных, однако своим примером они доказывали, что это реальность. И на примере Франциска Ассизского мы видим это. Итак, мы закончили тем, что 16 мая 1209 года является днем основания францисканского ордена, или ордена братьев миноритов, или еще его называли орденом нищенствующих монахов. Что заложил в основу Франциск этого ордена? Чему следовали францисканцы? Какими они были? Ну, первое, это то, что они следовали трем обетам, главным традиционным обетам, принимаемым христианскими адептами – бедность, целомудрие и послушание. Однако Франциск длительное время размышляет над тем отношением между духовным практиком и миром, и он приходит к такому заключению. Человек, посвятивший себя Богу, может идти куда угодно, к любым людям, даже самым плохим, пока им не за что его зацепить. Если у него будут связи и потребности людей обычных, он станет таким же, как они. Францисканцам нельзя становиться такими, как все. Это подобно, что соль не должна терять свою силу, превращаясь в обычную пищу. Разница между францисканцем и человеком обычным в том, что францисканец свободней. Он непременно должен быть свободным от монастыря, и, что еще важнее, свободен от мира. Обычный человек не может освободиться от мира, да и не должен. Францисканец повиновался Франциску, но от него не зависел. И уж совсем свободен, словно ветер, он был по отношению к миру. Этот мир походил на сложную сеть, сплетенную из феодальных, семейных и прочих уз. И Франциск решил, что последователи его должны быть подобны рыбке, которая легко проскочит через любую сеть. Миру не за что было их зацепить, ведь мир цепляет людей за внешние, необязательные стороны жизни. Вся невинная хитрость в том и заключалась, чтобы обойти мир, поставив его в тупик.
Когда Франциск создавал свой орден, надо понять обстановку того времени. Католическое христианство набрало большую силу и стало доминирующей религией в Европе. Власть римского папы простиралась на многие страны. Католическая церковь могла назначать королей и снимать их. Могучие ордена, огромные храмы, множество монахов и фанатично верующие миряне. Это была совсем другая Европа, чем нынешняя. Но одновременно с этим Франциск чувствовал, что ему необходимо как-то поднять планку идеалов монашества, поскольку происходило одновременно с погружением католической церкви и распространением ее влияния, ее как бы обмерщение.
И вот такая безупречность Франциска в принятии такого решения, она потом выразилась в уставе францисканского ордена. Давайте обратимся к ведической традиции. Что в ней говорится? Нирвана упадеша. Саньясины – это те, кто обладает внутренней отреченностью от материального мира. Их жизнь свободна от семей, детей и прочих сансарных проблем. Их знание бесконечно и неограничено. Истинное убеждение – это их залатанные одежды. Непривязанность – это их набедренная повязка. Размышления над истинами веданты – это их символический посох. Осознание брахмана, как неотличного от атмана – их йогическая одежда. Их сандали – это избегание контакта с мирскими объектами и мирским богатством. Его, саньясина, отреченная жизнь – это словно корабль, на котором должно пересечь океан сансары и достичь трансцендентного брахмана. С тех пор, как можно было стать братцем, пообещав есть ягоды при дороге или просить объедки у кухонных дверей, спать под забором или терпеливо сидеть у порога, экономических помех не осталось. Также не было и больше помех, связанных с миром.
Когда вам покажется, что вам напрасад чего-то не хватает, вспомните, что были и другие люди, которые питались ягодами при дороге или тем, что подадут как милостыню. И это вдохновит ваш ум. И вы поймете, что у вас все есть.
И Франциск подумал, теперь таких чудаков могло бы стать сколько угодно. И действительно, орден стал разрастаться. Но он разрастался благодаря проповеди монахов, которые исполняли свой долг и следовали заповедям Христа. Но также движение развивалось и благодаря еще одному главному качеству святого Франциска. Вот здесь в биографии это качество называют демократический оптимизм. Я бы сказала, в нашей традиции это бы мы назвали чистое видение. Франциск требовал так много от человеческой природы не потому, что он ее презирал, а потому, что он ей доверял. Как я вчера вам говорила, в христианстве было таково понятие, что все, что от человеческой природы, относится к плоти, а все, что от духа, не связано с человеческой природой. И плоть – это от дьявола. И поэтому человеческая природа отвергалась, как низшая форма проявления. Франциск же смотрел на это более глубоко. Он просил пищи у мирян так доверчиво, как просил поста у своих монахов. Он всегда рассчитывал на гостеприимство, потому что считал каждый дом домом друга. Он действительно любил и почитал обычных людей. И проявляя такую невинную открытость, Франциск вызывал огромную любовь в людях, и поэтому люди откликались. Это было именно проявление Франциском чистого видения. Далее в своей жизни, более позже, Франциск проявлял чистое видение следующим образом. Как вы помните, вначале я говорила, что Франциск был одарен впитыванием красоты мира. Он очень чувствовал красоту мира. Это проявлялось через его утонченность. Он любил поэзию, музыку. Но после отречения стал проникать это еще более глубже. И после обращения глаза его открывались, словно у неграмотного, научившегося читать теперь во всем, Теперь во всем видел он печать Бога, Создателя и Спасителя. Кусок дерева означал для него крест, камень Иисуса Христа. Цветы Господа, которого называли лилией. Долины, вода всегда означали Господа, ибо исходили из источника жизни вечной, и еще чистые кающиеся души. Солнце напоминало ему о Боге, оно было символом истины. Символическое видение мира вовсе не вытесняло реального взгляда на вещи. Напротив, оно совершенствовало его, делало более чувствительным и глубоким. Ибо взгляд уже не останавливался на внешней видимости, но углублялся в истоки. Это имело важные следствия. Прежде всего, Франциск понимал, что материальный мир не источник соблазна, как считали до него многие христианские адепты, а творение Божие, непрестанно обращающее нас к Создателю. Во-вторых, Франциск, наделенный способностью во всем, даже в зверюшках, растениях и камнях, видел творение Отца своего сущего. Никогда не думал о них, как о низших, но считал их братьями и относился к ним с такой любовью, такой почтительностью, которой не был, наверное, наделен ни один человек на свете. Как вы видите, здесь описана практика чистого видения и божественной гордости, о которой мы часто говорим также. И это способствовало развитию ордена. Орден очень быстро увеличивался. И рассказ есть о том, что орден как-то собрался в количестве 5000 монахов. Орден обычно собирался возле маленькой церквушки, которая была отстроена Франциском Ассизским. И есть история о том, что когда 5000 монахов собралось, Франциск вышел к ним с вступительной речью. И он им сказал, что «Братья мои, не заботьтесь о еде и пропитании, так как мы все доверились воле Господа». Это произвело некоторый шок на присутствующих на этом собрании мирян, которые также пришли послушать проповедь Франциска. Они подумали, как такое огромное собрание будет жить, не заботясь о своем пропитании. Однако через несколько дней, наблюдая за тем, как собрание занималось только молитвами и монахи собирались небольшими группами и обсуждали, проясняя для себя вопрос Бога, многие миряне, которые приходили из ближайших селений, очень стали испытывать огромную преданность, потому что такого огромного собрания людей, которые говорили, думали о Боге и старались все свои помыслы направлять на Бога они никогда не видели. И через несколько дней миряне стали приносить еду из ближних селений, из маленьких городов. И таким образом это собрание прошло успешно, и никто не нуждался в пище и еде. Число учеников все больше увеличивалось, и Франциск понял, что наступило время обеспечить и узаконить существование его общины. Здесь я хочу рассказать историю о встрече Франциска с папой. Хотелось бы отметить, что, как сказал Городжа, какое обстоятельство было именно в средневековой Европе в то время, Франциск являлся собой полный контраст с церковью. То есть Франциск отказался от всего. Главной добродетелью его была бедность и нищенство. А церковь в это время существовавшая, ее устроение было направлено на то, чтобы укрепить свою власть и обогатиться. И в данном случае, в этой истории встречи папы и Франциска, происходит встреча двух личностей, которые находятся на совершенно являются представителями двух противоположных мировоззрений, хотя вышедших из одного корня. И вот сейчас вы посмотрите на экран, вы увидите этот контраст. Он хорошо был выражен в фильме. Это произошло в 2009 году, когда на Римском престоле находился Иннокентий. 1209 году, когда на Римском престоле находился Иннокентий III. С одной стороны, в царском блеске владыка мира, наместник Христа, раздававший царские короны. И перед ним нищий ученик Христа, босоногий, простонародной одежде, опоясанной веревкой. С одной стороны, блюститель абсолютного авторитета, и перед ним проповедник безусловного смирения. С одной стороны, представитель беспредельной власти над человеком, и с другой стороны, проповедник беспредельной любви к человеку. Контраст принципов обнаруживается еще поразительнее в контрасте лиц, их представлявших. Принцип церковной власти являл Иннокентий III, прибиравший к рукам одно королевство за другим для увеличения своей земной вотчины. И принцип полного смирения и свободы от всего мирского являл Франциск, желавший ничего своего на земле не иметь. И предстать, будучи нищим монахом, пред таким великолепием возможно было только, если практик утвердился в своем внутреннем богатстве души. Поэтому мне хотелось бы отметить, что этот эпизод также показывает о том, что Франциск обладал божественной гордостью. Он раскрыл внутреннее богатство своего сердца. И также Франциск обладал чистым видением и огромным смирением, потому что, представ перед папой и вот это различие, присутствующее, явно выражавшееся, Франциск, однако, не теряет веры в авторитет папы. И он именно говорит, что «пойдем теперь к матери нашей, Святой Римской Церкви, чтобы поведать Святому Отцу, что Господь начал через нас совершать, дабы мы, согласно его воле, могли продолжать начатое дело». Как произошла встреча? Есть несколько преданий о том, как Франциск встретился с папой. Одно из преданий, я выбрала только два предания, наиболее ярко выражающие характер Франциска Ассизского. В одном из преданий говорится, что когда папа увидел Франциска, он сказал: «Ступай, брат мой, поищи свиней. С ними у тебя, кажется, больше общего, чем с людьми. Поваляйся с ними в грязи, передай им свой устав и поупражняйся с ними в проповедях твоих». Услышав это, Франциск склонил голову, вышел и, найдя стадо свиней, стал валяться с ними на земле. Покрытый грязью с головы до ног, он вернулся обратно и обратился к папе. «Владыка, я исполнил твое приказание, услышь теперь и ты мою просьбу». Тогда папа, расстроенный таким смирением и огорченный тем, что отнесся с презрением к такому человеку, исполнил его просьбу. Другое предание повествует о том, что папа как-то гулял во дворе своего храма, и внезапно он увидел человека, которого принял за пастуха. И он решил от него побыстрее избавиться и попросил, чтобы его увели прочь. В эту же ночь папа видит вещий сон, в котором ему снится большой огромный храм, принадлежащий папе. И он видит, что храм наклонился сильно и обваливается. И тут он видит, словно живая кариатида, храм держит человек. И этот человек – оборванный пастух или крестьянин, от которого он отвернулся. И на следующее утро папа приказал найти этого человека и выслушал его просьбу. В любом случае, как бы ни произошла встреча между Франциском и папой, результатом было то, что папа утвердил устав и дал благословение на распространение проповеди и создание ордена. Однако нужно отметить, что Иннокентий III, кроме того, что он был религиозным лидером, он был еще и хорошим политиком. И он понимал, что ему надо быть осмотрительным в принятии просьбы Франциска Ассизского. И поэтому он разрешил распространение, но однако сказал, что окончательное утверждение нового ордена будет немножко отсрочено. Его слова прозвучали так. «Идите с Богом, дети мои, и когда Господь умножит вас числом и возвеличит благодатью, то я признаю вас достойными более важных поручений и полномочий». Перед Иннокентием стоял вопрос, как узаконить евангельское житие, состоявшее в абсолютной нищете и безусловном смирении перед всеми в то самое время, когда он сам, викарий Христа, решительно повернул церковь на путь светской власти и всемирного владычества. И это было вот таким компромиссным решением папы. Однако, получив благословение, орден получил возможность беспрепятственно распространять свое обновленное учение, те формы, которые привнес Франциск. И очень быстро, кроме того, что разрастается монашеский орден мужской, появляется и женский орден. Появление ему способствовало некая Клара, дочь богатого дворянина из Ассизи. В 18 лет она отреклась от мира. Она пришла к Франциску и попросила принять его в орден. Сам Франциск своей рукой перед алтарем отрезал ее косу и отвел в ближайший женский монастырь. Там Клара следовала наставлениям и заповедям, которые ей рекомендовал Франциск. Когда к Кларе присоединилась ее сестра, а затем еще несколько женщин, появился женский орден. И его основателем также является Франциск Ассизский. Этот орден еще назывался «Кларисты». Отличался он небольшими изменениями в уставе. Так как это были женщины, то, например, они не проповедовали на улицах и вели более закрытый образ жизни. Через время появляется третий орден. Это орден терциариев, орден мирян. И с возникновением этого ордена францисканский орден получает большую поддержку, потому что члены этой общины могли сохранять свое состояние и общественное положение, оставаться в супружестве. Однако вступление в общину и становление членом ордена обязательно должно было сопровождаться возвращением имущества, которое было несправедливо присвоено, примирением с врагами, а для женщин – согласием мужей. Также в этом ордене не возлагались монашеский образ жизни, однако требовалось соблюдение продолжительного поста и более строгого воздержания от принятых в обществе развлечений. Ну и, конечно же, Франциск рекомендовал приближаться к идеалу, то есть к идеалу монашеского образа жизни. Этот орден составили, кроме того, что в него вошли обычные горожане, многие влиятельные лица Италии и других стран. И таким образом орден распространил свое влияние не только в Италии, но и в других странах. Далее, следующая история из жизни Франциска, она ярко выражает то, какова была вера христиан и каковой верой обладал Франциск. В книге об усмирении ума Городжи говорит: «Вера помогает усмирить ум, когда вы ставите веру выше представлений ума и выше желаний эго». Это история об обращении султана. Обращать магометан христианство и сделаться среди них миссионером, это была совершенная новая мысль, которую как бы выдвинул Франциск. Но магометаны, они были мусульманами. До Франциска монахи привыкли только возбуждать благочестивую злобу христиан против неверных и посылать толпы крестоносцев на истребление их, мусульман. Идти к ним с проповедью мира и с Евангелием в руках в эпоху крестовых походов значило стать выше страстей своего века. То есть здесь мы можем отметить величие души Франциска Ассизского. Он считал, что лучше создавать христиан, чем убивать мусульман. И вот, будучи в таком состоянии души, Франциск лелеет надежду отправиться в какую-либо из стран мусульманских проповедовать учение Христа. И первая его попытка была пробраться в Сирию. Однако она не увенчалась успехом ввиду определенных препятствий, которые возникли на пути. И только через 12 лет после своей деятельности все-таки Франциску удалось осуществить свою мечту и предстать перед лицом сарацинского султана. Сейчас вы видите картину, фреску, которая изображает эту историю. Главной целью крестового похода в то время была Домиета в Египте. Целый год город осаждали христиане. Мусульмане же яростно оборонялись. Туда и направился брат Франциск вместе с братом Иллюминатом. Франциск нашел лагерь крестоносцев в очень плачевном состоянии. Ненависть, зависть, жажда власти, разбой, разврат и дурные нравы царили там. Воины это просто позорили крест. И Франциск понимает, что прежде чем проповедовать султану, нужно привести и вспомнить о том, что воины, ради чего они ведут эту священную войну. И он начал проповедовать самим крестоносцам, а уже затем сарацинам. Беседуя с рыцарями и воинами по-французски, по-итальянски, на языках рыцарства и воинственности, обращал он их души к Господу, возвращая в них рвение к истинной и почти забытой им цели – священной войне. И говорится, что Франциск такую популярность приобрел, что несколько знаменитых, очень влиятельных рыцарей, которые были в это время в лагере, затем стали его членами его ордена. Но Франциск не оставляет мысли о том, чтобы каким-то чудом попасть к султану. Отправлял он ему несколько письменных просьб принять его, но ответа никакого не было. И тогда Франциск принимает решение пробраться во вражеский лагерь. И, направившись со своим монахом вместе, он движется в лагерь. И когда они пришли в сарацинский лагерь, их схватили, связали и избили. И блаженный Франциск возрадовался этому, думал, вот как чудесно все начинается. «Султан, султан!» — закричал он. И сарацины, подумав, что у него есть какое-то важное послание для султана, привели его в шатер к султану. Султан спросил: «Вы пришли просить мира, или же вы хотите сделаться почитателями Аллаха?» На что Франциск ответил: «Я послан Всевышним, а не человеком мира сего. Я должен наставить тебя и народ твой на путь истинный во имя спасения душ ваших, а кроме того, открыть тебе истину о Христе». И прочел ему проповедь столь вдохновенно, что султан, умный и образованный араб, слушал его с восхищением и рассудил, что этот бедняк-христианин достоин украсить его дворец, известный своими мудрецами. И султан предлагает Франциску остаться на некоторое время с ним. В это время Франциск не теряет времени и рассказывает об учении Христа. Но цель Франциска была не просто рассказать об учении Христа, а обратить веру Христа. И поэтому Франциск применяет всевозможные хитрости для того, чтобы султан мог применить. И однажды в беседе он сказал: «Султан, прикажи разжечь большой костер, а мне и священнослужителю твоему войти в огонь, и избери веру ту, кто выйдет живым из погребального огня». Султан задумался и посмотрел на своих мудрецов, и увидел, что кое-кто из его мудрецов, услышав это предложение, попросту сбежал. Тогда он ответил: «Боюсь, что ни один из служителей Аллаха не подвергнет себя такой опасности ради нашей веры». Франциск предпринял еще одну попытку. «Хорошо, ради того, чтобы ты уверовал, я брошусь в огонь. И если сгорю в нем, то знай, что я поплатился за грехи мои. Если же я останусь невредим, ты признаешь Христа истинным Богом и Спасителем мира». Тогда султан, который никогда прежде не встречал подобного человека с подобной верой, возрадовался в душе и благодарил за такую встречу, и предложил ему золото, серебра, шелков и разных драгоценностей. Но Франциск отвергнул эти дары. Франциск снова предлагает султану и говорит: «Прими, султан, веру». Но султан в ответ на третий раз ответил, что не принесет это пользы, ибо если он примет веру, то через некоторое время его собственные слуги убьют его. И поэтому он сказал: «Нет в этом необходимости». И он отпустил Франциска, при этом дал ему грамоту, которая позволяла ему беспрепятственно проходить мусульманские земли, включая Палестину. Это способствовало тому, что Франциск совершил паломничество к святым местам. Возвращаясь обратно с паломничества, снова встретился Франциск с султаном. И при этой встрече султан сказал, что когда будет на смертном одре, то он просит, чтобы Франциск прислал своих монахов, дабы принять веру в Христа. Так и случилось. Когда султан умирал, то послал он своих воинов для того, чтобы нашли они монахов, и описал, как выглядеть должны эти монахи. Через день воины нашли монахов двух, которые ходили по стране его в одеяниях. Это были францисканцы, и их привели к султану. Султан рассказал о своей встрече и попросил их, чтобы они совершили обряд принятия Христовой веры. И обращенных в христианство султан оставил эту реальность. Далее, следующая история. Это не история даже, а мне хотелось рассказать о том, как Франциск относился к болезни. Настольная книга монаха. Садху, если его вера слаба, может испытывать болезни, сомнения и уныние. Ему нужно начать с восстановления и укрепления веры, ибо вера – это фундамент жизненной силы и всего, что существует во Вселенной. Применение метода единого вкуса. Этот период следует использовать для тренировки в отсечении надежд, цепляния и страхов за «я», равностно рассматривая блаженство и страдания, успехи и болезненные состояния как проявление единой сущности. Как применять чистое видение? Следует рассматривать болезни и расстройства как даршан, отсекающий цепляние за эго, как искусный метод, ускоряющий духовное созревание. Так как Францис Ассизский часто находился в определенных невзгодах, совершал эпитимии, жил нищенской жизнью, был утомлен от проповеднической деятельности, ночевал голый на земле, плохо питался, то все это отразилось на его здоровье, которое и так от природы у него не было богатырским. И поэтому Франциска сильно одолевают физические страдания и болезни. И в последнее время он уже был даже не в состоянии ходить, однако продолжал свою деятельность проповедника, передвигаясь на осле. И все-таки он никогда не жаловался. Больше того, в последние годы, когда от него остались кожа да кости, на руках и ногах горели стигматы, прогрессировали болезни печени, селезенки, желудка, от которых целыми днями его рвало кровью, он называл болезни своими сестрами. И далее мне хотелось бы рассказать историю стигматов, возникновения стигматов у Франциска. Вообще явление стигматов, если объяснять с позиции нашего учения, то сначала нам нужно рассмотреть такое понятие, как гуру-йога. А потом я дам объяснение. Итак, настольная книга монаха. Мастер, согласно учению тантризма, на уровне ума является проявлением Абсолюта, Всевышнего Источника, а на уровне тела – избранным божеством. Почитая избранное божество и мастера…
Я бы хотел уточнить… эманации избранного божества.
Почитая избранное божество и мастера нераздельными, как свое прибежище, мы очистим ум и придем к пониманию своей врожденной недвойственной природы.
То есть, в конце концов, мы должны прийти к такому же выводу, что мы такая же эманация избранного божества, как и мастер. Благодаря гуру-йоге.
Принцип гуру-ученик – это основа культуры жизни садху. И ты должен понять эту культуру. Не понимая культуры отношений гуру и ученик, невозможно учиться. Эта культура – первое, чему должен учить мастер своего ученика. Ты рассматриваешь мастера не как человека, а как проявление божественного в этом мире именно для тебя. Гуру для ученика не человек, а принцип божественного, проявленный через человека. Для того, чтобы практиковать гуру-йогу, следует научиться воспринимать гуру как брахмана, абсолют, как проявление своего избранного божества и своего высшего «я». После того, как нам удалось воспринимать гуру в качестве абсолюта, эманации избранного божества, начинается сама гуру-йога. Она заключается в том, чтобы быть постоянно тонко сонастроенным со своим коренным гуру. Основа медитации – образ гуру. Основа поклонения – стопы гуру. Основа мантры – слово гуру. Основа освобождения – благодать гуру. А если мы знакомимся подробно с жизнеописанием Франциска Ассизского, то мы видим, что одно из характерных качеств Франциска было, он никогда не забывал о Боге. вся его проповедь, все его слова были направлены, все его мысли были направлены к Богу. И если говорить о христианской традиции, то Христос выступает Иштадеватой, а Бог, именно философское воззрение христианской традиции, дает его как Ишвара. Я Гуру попрошу немножко объяснить, Гуру, то, что мне объяснял, вот теорию Ишвары.
В нашей интерпретации Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух в христианской традиции – это Ишвара и его проявление. То есть христиане поклоняются Ишваре, выполняя это как форму бхакти-йоги и гуру-йоги, воспринимая Христа как своего изначального гуру. Адвайта Веданта, на мой взгляд, идет гораздо дальше в том смысле, что она объясняет природу Ишвары. И она говорит о Брахмане, который является формой Ишвары, но который не совсем тождественен. И я считаю, что на высших уровнях прозрения святые также добирались, независимо от любой конфессии и традиции, до понимания таких тонкостей. Но именно Адвайта Веданта сформулировала целую глубокую философию абсолюта Брахмана, нашла в ней место для эманаций, таких как Ишвара. И вот в практиках Франциска Азийского это была тотальная бхакти-йога и гуру-йога. И когда мы практикуем бхакти-йогу, гуру-йогу, да и йогу иллюзорного тела, мы отождествляемся с объектом нашего поклонения. То есть весь смысл этих йог – стать одним, одним целым, преодолеть двойственность, преодолеть разделение, слиться с объектом поклонения, слиться с объектом почитания. Например, мы практикуем бхакти-йогу по отношению к Бхагавану Дататрее, как Иштадевате, и наша цель с ним – слиться, обрести такую же форму, такую же бхаву, такую же шакти, такую же джняну, и за счет этого освободиться. Таким же образом Франциск, выполняя бхакти-йогу, он получил стигматы, это знаки слияния с Христом. Стигматы – это раны на руках, ногах, на всех тех местах, где сам Христос страдал. Бывает, они проявляются у сильно верующих людей. Потому что о чем ум думает, тем он и становится. Так говорит Васиштха и Дататрея. И когда ум с большой концентрацией на чем-либо думает, меняется конфигурация тонкого тела, энергетического. Это проявляется даже на физическом уровне. То есть в каком-то смысле его тело стало близким к иллюзорному, проявились такие же стигматы.
Как объяснил Гуруджи мне, что появление стигматов – это сам йога, выполненная Франциском благодаря методам гуру-йоги. И вот история о том, каким образом возникли стигматы.
Самьяма,
да, самьяма. В 1224 году, когда постоянно продвигаясь вперед по пути святости, Франциск достиг таких высот, что его тело и душа жили только с Богом. В это время он принимает решение о том, чтобы провести один из очень больших праздников христианских на Дикой горе, подаренный благочестивым графом Орландо. По прошествию праздника Франциск, словно предчувствуя такую степень близости к Богу, которая не терпит никакого отвлечения, стал искать на этой горе еще более укромное и уединенное место. И он нашел такое место. Это место, которое можно было пробраться, только перебросив мостик через глубокую расщелину. Он взял одного из монахов, который перекидывал этот мостик и приходил к нему, когда необходимо было. А так Франциск находился один в полном уединении. Но одиночество не было исполнено сладости. И первое время Франциск испытывает огромные трудности, находясь в этом месте. И шли дни, ослабевший. Во-первых, Франциск полностью соблюдал пост. Он не ел и не пил. У него также выходили глубинные омрачения его сознания. Ну, как бы в христианстве, если говорить, то он боролся с бесами и дьяволом. И даже есть, рассказывается о том, что как-то Франциск шел, и ему показалось, как будто его кто-то толкнул в пропасть. Ну, попытался толкнуть в пропасть. И Франциск уцепился за скалу и чудом остался жив. И шли дни, ослабевшие от поста тело и душа, уставшие от раздумий и плача, требовали хотя бы небольшого отдыха. И в этот момент Франциск стал молитвенно размышлять о рае, бесконечной славе и о ликовании блаженных. Вот здесь сейчас. Он умолял Бога показать ему хотя бы краешек этого блаженства. И тогда в солнечном ореоле ему явился ангел. В левой руке он держал скрипку, а в правой — смычок. Франциск в изумлении смотрел на него, и ангел один раз провел смычком по струнам. Один-единственный раз. Это была одна-единственная нота, но настолько божественная, что Франциск на время утратил способность что-либо ощущать в этом мире. Если бы ангел сделал еще одно движение смычком, душа святого отделилась бы от тела из-за невыносимой сладости. И здесь мне хотелось просто, эта история очень ярко показывает, насколько безгранично разделяет нас пропасть этих миров, насколько совершенно божественные миры. И чтобы попасть в эти миры, насколько нам нужно стараться очищать свою душу. Далее Франциск в этом уединении получает очень много всевозможных мистических прозрений. И одно из них было, когда сам Господь явился к нему. И Господь сказал: «Я хочу получить от тебя 3 дара». Франциск ответил: «Что же я могу предложить тебе, твоему величию?» И Господь ответил: «Поищи у себя в подоле и подари мне то, что найдешь». Святой посмотрел туда и нашел 3 золотых шарика. И все 3 отдал Господу, который объяснил, что они означают 3 добродетели – послушание, нищету и целомудрие, и что он, Франциск, обладает ими полностью. Таким образом проявилась пик реализации в христианской традиции, Франциск приближается к идеалу, духовному идеалу именно христианства. В это время Франциск еще больше направляет свой ум Господу, и им овладевает просто страсть Господу, он размышляет о его мучениях, в данном случае о Господу, я имею в виду Иисуса Христа. Он думает о его последних днях пребывания на этой земле. И через время к нему является ангел и говорит, что «Я послан тебе в утешение, чтобы ты приготовился со смирением и терпением принять то, что Господь от тебя захочет». И спрашивает: «Готов ли ты?» И Франциск отвечает: «Я готов». И на следующее утро Франциск молился с таким новым пылом, как в молодости, когда он ожидал чего-то очень важного. И в этой молитве вдруг в Франциске родилось сильное молитвенное желание, и он обратился: «О Господь мой Иисус Христос, о 2 милостях прошу Тебя перед смертью. Первое – почувствовать душою и телом, насколько это возможно, ту скорбь, которую ты претерпел в час твоей лютой страсти. А второе – ощутить сердцем, насколько возможно, ту необычайную любовь, которая горела в твоей душе». Здесь мне хотелось бы сказать, что Франциск просил о пике страдания, которое было испытано Христом. И в то же время он просит его о пике блаженства, которым являлся сам Иисус Христос. Можно сказать, что Франциск направил свой ум к единому вкусу, если говорить о нашем учении. И давайте, что по этому поводу говорит Гуруджи? Любовь. Ты просто должен расширить свою любовь и обратить ее на всю Вселенную. Тогда все то, что ты любил раньше, останется. Но ты и сам поймешь, как мала и ограничена была твоя любовь. Ведь истинная любовь возникает лишь из тотального самоотречения перед Божественным. Парамахамса Упанишада. Однажды мудрец Нарада, почтительно приблизившись к Господу, на Нараяне спросил его, каков жизненный путь йогина Парамахамс. Господь ответил ему, путь Парамахамсы – редкость в этом мире, и немногие следуют ему. Если здесь найдется хоть один человек, который становится им, он воистину чист, он Пуруша, прославленный в Ведах, он воистину великий человек, чей ум всегда пребывает лишь во мне, поэтому я также верен ему. Отбросив мирские желания, он осознает себя в недвойственном, трансцендентном состоянии. Он, кто имеет посох истинного знания, как сказано, будет единственным обладателем одинарного посоха среди аскетов. Он не привязан ни к хорошему, ни к плохому, ни к ненависти, ни к неприятному, ни к расположенности. Он не привязан к хорошему и плохому, ни к ненависти, к неприятному, ни к расположенности, к приятному. И на следующее утро Франциск с удивлением обнаруживает на своем теле стигматы. Первое время Франциск пытается спрятать стигматы. Как вы знаете, Иисус Христос был распят и был приколочен железными гвоздями, были приколочены его руки именно в области ладоней и ноги. Но когда Христос умер, и чтобы окончательно как бы проверить, что он действительно умер, солдат подошел и пикой проткнул его правый бок. Поэтому у Христа на теле было 5 ран. И именно эти 5 ран возникли у Франциска. И что еще удивительно, что даже ржавые гвозди появились, были материализованы.
В ранах, да.
В ранах, да. И Франциск первое время, когда возникли стигматы, обладая огромным смирением и скромностью, пытается скрыть появление этих ран. Но дело в том, что из ран сочилась кровь, и это было невозможно скрыть. Он завязывает тряпками, лоскутками ткани, но через время его ученики видят, как через ткань проступает кровь, и они обнаруживают эти знаки реализации его гуру-йоги. Франциск собирает их всех и говорит, вот в этом как бы поступке Франциска просто удивляет его смирение. Он собирает своих учеников и говорит, ну, наверное, это не совсем хорошо, если все узнают, что у меня раны Христа появились. Это как-то будет возвеличивать меня, это проявит. Это с моей стороны было бы проявлением вот такого тщеславия. На что его ученики сказали, что «Господь, вера в других укрепнет, пожалуйста, мы просим Тебя, дай возможность увидеть эти раны и другим». И в первую очередь ученики просят, чтобы эти раны они могли лицезреть они сами. И Франциск нехотя соглашается с их убеждениями и показывает эти раны. Далее, позже, Франциск все время все равно пытался и всегда прятал раны. И говорится, когда он сошел с горы, еще было знамение, что когда Франциск получил эти стигматы, то на горе появился ярчайший свет. И торговцы в ближайшем городе увидели этот свет. Они видели, что гора светилась огромным светом. И они поняли, что что-то необычное произошло, и это быстро распространилось среди людей. И когда Франциск покинул свое уединенное место и возвращался, то огромное количество людей собралось. К тому времени Франциск уже был известен как величайший святой, и люди приветствовали его. И для того, чтобы они не увидели этих ран, Франциск натянул на себя рукава своего одеяния и позволял им только прикасаться к своим пальцам, дабы они не увидели стигматы. Однако стигматы все равно весть распространилась, и очень многие хотели увидеть. Но Франциск делал это всегда нехотя. В этом проявлялось его огромное смирение. После того, как возникли стигматы, Франциск еще прожил 2 года, и приближалось его время смерти. И так как Франциск принял обет нищенствующего монаха и всю жизнь показывал своей жизнью преданность бедности, то и в конце жизни также это качество проявилось в нем. Когда он умирал, он попросил, чтобы после смерти, перед смертью, чтобы его раздели догола и положили лицом к небу. Так сделали, но братья, видя это, не могли вынести. И один из братьев, прибегнув к хитрости, сказал, что «Франциск, возьми мое одеяние, ну, как бы на время». Не то, что оно твое, а возьми его взамен, это облачение, и ради святого послушания. Вот так он к нему обратился. И когда так он обратился, то Франциску ничего не оставалось, как принять это. Однако он возрадовался и принял это как официальное признание своего союза с бедностью и разрешил себя одеть. Но потом попросил, что после смерти все-таки снова раздеть его и нагим положить на землю. Как пришел он в свое отречение полностью нагим, так и уходил Франциск полностью нагим. И 4 октября 1226 года Франциск скончался. 2 года спустя он был признан святым. Сам папа Григорий прибыл в Ассизи, чтобы лично канонизировать Франциска. Преемник Франциска Илья пригласил для того прибывшего из Германии зодчего Якоба, и на холме близ Азизи был построен огромный храм. До этого на этом холме убивали преступников, но после того, как был возведен готический храм, этот холм стал называться храмом, холмом рая. В самом начале нашего доклада вчера вы видели фотографии этого холма и этого храма. Теперь мне хотелось бы немного продолжать, рассказать, чем вообще отличился Франциск и как бы что нового было привнесено Франциском. Подвести итог. Как бы христианство говорит об аскетическом идеализме Франциска, так это называют они. Идеализм Франциска получил особое значение среди охватившего в то время католическую церковь материализма. В чем заключалось? Аскетический идеализм вступает у Франциска в новую фазу своей истории. Осознание его остается неизменным. Это отречение от мира, истязание плоти и слияние души с небом. Однако к самоистязанию у Франциска было более глубокое отношение. Он как бы не относился с фанатизмом к этому. Благодаря его объективному отношению к самому себе. Он всегда смотрел на свое тело как на нечто постороннее и называл его на своем образном простонародном языке братом ослом, которого нужно нагружать тяжелой ношей, часто бить бичом и кормить плохим кормом. Есть такая интересная история. Однажды Франциск Азизский в связи с тем, что болел, он вынужден был, уговорили его братья принять кусочек мяса для того, чтобы его тело поправилось. И Франциск согласился на их уговоры. Но после того, как чуть-чуть он выздоровел, он продолжил свое путешествие, и когда они приблизились к городу, ближайшему, то Франциск брату, который его сопровождал, сказал: «Брат мой, исполни свое дело во имя послушания. Вот когда мы придем в город, возьми меня за шиворот и тяни, и бей, и кричи всем людям: посмотрите на этого, он ест мясо». Я там не помню дословно, но история была очень интересная, что он заставил брата, чтобы он говорил и укорял Франциска, что в том, что он принимает хорошую пищу и себя называет еще нищенствующим монахом. И брат, он был просто в шоке от такого, но принял это как послушание и выполнил. И в течение там дня он по городу водил Франциска, тянул его и кричал это, чтобы люди слышали. Но люди в это время, они знали, что Франциск святой. И как бы вот это действие было ими, но они подумали, это благословение некое такое безумное воспринято. Еще Франциск говорил, что если желудок наш хочет спокойно поглощать пищу, которая вместе с телом станет пищей червей, то тем более и душа должна мирно и спокойно принимать свою пищу, то есть самого Бога. И поэтому он призывал своих братьев постоянно к молитве, к обращению к Богу, чтобы кормить также и свою душу. Отсутствие фанатизма также у Франциска отмечалось по отношению к другим проявлениям аскетизма. В истории монашества отречение от семьи очень часто принимало дикий характер и выражалось в жестоком отношении к женщине, совершенно не согласно с духом христианства. У Франциска отречение от семейного принципа выразилось так же кротко и снисходительно, как все прочие его отречения. Оно было основано у него не на презрении к браку, а главным образом на соображении, что семья слишком поглощает человека и привязывает ее к земным заботам. И в этом он видел, что человек тогда не может исполнить свой религиозный долг. И здесь также есть очень интересная история Франциска. Как он проявил самоосвобождение, мне хотелось бы показать, свойственное также ему от природы. В книге об усмирении ума гуру говорит: «Усмиренный ум – это тот, который умело наблюдает за собой, освободил себя от самого себя. И ум нужно освобождать». От кого освобождать? От самого себя освобождать, потому что ум сам себя держит в клетке. История такова. Однажды зимней ночью в обители Сартеана Франциск молился, и у него возникли омрачающие мысли, которые говорили ему: «Спеши получить эти радости, если хочешь, ты же ведь еще молод». Сразу же, отогнав незваного гостя, Франциск упал на колени, снял верхнюю одежду и принялся хлестать себя веревкой, приговаривая: «Брат осел, ряса принадлежит ордену, душа Богу, пути назад нет для тебя». Но нечистый не оставлял его. «Можно принадлежать Богу и без твоих безумных выкрутасов. От доброго отца семейства больше пользы, чем от тебя. Ну что ж, сейчас я тебе дам семью», — подумал Франциск. В нем еще оставалось много от озорного мальчишки, и он выскочил на улицу и принялся быстро лепить фигурки из снега. Всего он изготовил 7 фигурок. «Жены тебе захотелось. Вот, пожалуйста, самая большая, и есть твоя дражайшая половина. Детей хочешь? Да, вот еще 4. 2 мальчика и 2 девочки. Но семья получилась не маленькая, понадобятся слуги. Хорошо, вот тебе лакей, и вот тебе горничная. Францесс согрелся, занял руки и голову делом, и в труде отвлекся от соблазнительных мыслей. При свете луны он разглядывал свое семейство из снега и рисовал воображение ту суровую грань реальной жизни, которую дьявол предпочел от него утаить. «А теперь, мой милый, поскорее одень их, ведь они умирают от голода и холода. Ну а если тебе трудновато, окружить попечением всех этих людей, то лучше посвяти себя одному Господу Богу и Ему одному служи». И так Франциск убедил себя. Вернувшись обратно в веселом настроении, Франциск увидел недоумевающие лица своих братьев-монахов, которые не понимали, что там ночью возился Франциск в книге, да еще и налепил много фигурок. Когда Франциск рассказал, что происходило в его душе, то все получили урок. Подобную же мысль можно проследить и по отношению к другому принципу аскетизма – отречение от собственности. Франциск осуждает собственность, потому что она является главным препятствием религиозному назначению человека. То есть здесь нужно отметить, что Франциск принципу нищенства следовал не потому, что он как-то относился к собственности плохо или нехорошо, а он именно рассматривал, что наличие собственности не дает исполнять религиозное назначение человеку. Нищенский принцип коренился в религиозном идеале, в образе странствующего, бедного и милосердного Христа также. То есть, когда Франциск встречался с нищими, он всегда в них видел Господа. И однажды Франциск одному из своих учеников говорил: «Когда ты видишь бедного, тебе представляется в зеркале Господь». И эту мысль как бы он выразил также в уставе францисканского ордена: «Братья ничего не должны приобретать ни дома, ни земли для себя, ни какого-либо другого предмета, но как странники в этом мире, служа Господу в бедности и смирении, они должны простить милостыню, не стыдясь этого, ибо Господь ради нас сделался нищим на этой земле». Здесь мне хотелось бы немного рассказать об ордене. Давайте посмотрим отрывок из фильма. Он начинается, сейчас, Максим, чуть-чуть. Он начинается с небольшого отрывка, который мы добавили, который ярко выражает одно из качеств садху. Молчалив. Вот здесь вопрос задает, и Франциск как отвечал. Садху всегда молчалив, его ум остановлен, и он не стремится к излишнему общению. Он все время поддерживает контроль и созерцателен, он самодостаточен. Он, живя в компании себе подобных, не стремится излишне привязываться, излишне общаться, хотя он очень ценит то окружение, в котором находится.
Франческо. Франциск. Франческо. Франциск. Франческо. Безмолвию. Бедность обеспечивает свободу.
Пиши.
Минутку. У меня только первый день. Я потом запишу. И всегда будьте вежливы со всеми. Это тоже запиши. и будьте друг для друга, как мать для сына. Постой. Стойте. Оставьте его в
покое.
Мы пишем устав. Вот именно за этим мы и пришли. Процесс. Тебе не здоровиться с собой? Что тебе нужно? Боюсь, что ты пишешь слишком суровый устав. Слишком бесчеловечный устав. Мы хотим поставить тебе в известность о том, что в таком случае ты пишешь этот устав только для себя самого и не для кого другого.
Дальше мы не показали отрывок, но ввиду того, что там режиссер по-своему это показал. А история продолжается так, что когда количество членов ордена увеличилось и превалило за 5000 и более, то появились члены, которые были не способны следовать наставлениям Франциска. И Франциск был безупречен и тверд. Это тоже одно из качеств садху, когда он несет ответственность за свой выбор. И он не преклонен в своем решении. И часть братьев явились к Франциску в тот момент, когда он прописывал устав ордена. Он полностью писал его по Нагорной проповеди. Как вы знаете, это проповедь Христа, когда он давал учения, свои наставления прямые своим 12 ближайшим ученикам, апостолам. И согласно этой проповеди он писал. И Франциск ответил им, что «я никого не держу, кто не готов соблюдать этот устав, пусть не следует ему, ибо устав – это слова Господа, и если мы не будем следовать этим словам Господа, мы никогда не придем его в обитель». И мне хотелось бы немножко зачитать, что же входило в устав. Есть, допустим, такая глава о том, что братья должны жить без собственности в чистоте и послушании. Устав и жизнь этих братьев состоит в том, чтобы жить в послушании, в чистоте и без собственности. Всякий, кто оставит, и он приводит пример из Писания, всякий, кто оставит отца и мать, братьев или сестер, дома или земли ради меня, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Глава о принятии братьев в орден и их одеяния. Пусть остерегаются братья и министры. Министры это были наставники, которые назначались в различных областях. Пусть остерегаются братья и министры братьев каким-либо образом вмешиваться в его дела. Здесь говорится, что когда будущий член ордена, будущий монах приходил, то Франциск рекомендовал не вмешиваться в его дела ухода из сансары, чтобы он сам это решал. Пусть не принимают никаких денег ни сами, ни через кого-либо. И когда он приходит, пусть министр даст ему рубище, испытание сроком на год, а именно две рясы без капюшона, веревку, брюки и капорон до пояса. По окончанию годичного срока испытания пусть он будет принят в послушание. Прочие же братья, уже давшие обет послушания, пусть имеют одну рясу с капюшоном и другую без капюшона, если будет нужно, и веревку, и брюки. И все братья пусть одеваются в дешевые одежды, а латать их могут из мешковины и какого-либо лоскута. Глава о божественной службе. Братья пусть читают символ веры. Я выбирала еще, как бы вот так прослеживаются многие вещи, которые также приняты в нашей традиции и тому, что мы с вами следуем. Братья пусть читают символ веры и дважды и четыре раза молитву. В утреннюю, в первый час символ веры и семь раз молитву. Во всякий час по семь символ веры, а в вечерний по вечерней символ веры и и семь раз молитву. Об исправлении согрешивших братьев. Если же среди братьев появится брат, движимый плотью, а не духом, то находящиеся с ним пусть убеждают его, наставляют и обличают смиренно и с любовью. О службе. И пусть остерегаются показаться чрезмерно печальными и лицемерно сумрачными, но пусть предстанут радующимися в Господе и веселыми, и подобающим образом приветливыми. Также Франциск говорил, пусть те, кто находится в дьяволе, печалятся, а мы же с вами в Господе, нам надо радоваться. О прошении милостыни. И когда унизят их и не захотят дать милостыни, пусть возносят за это благодарность Богу, чтобы братья не злословили. И пусть остерегаются все братья, чтобы им не клеветать и не состязаться словами, но пусть стремятся хранить молчание. И пусть любят друг друга, пусть не ропщут, не клевещут друг на друга, и пусть никогда не злословят, и пусть будут скромны и оказывают всякую кротость ко всем человекам. Пусть не судят, да не быть самим осужденными». Ну, устав большой, это просто некоторые наставления, и, как мы видим, также эти наставления в ведической традиции следовали многие садху. Из всего вышесказанного можно сказать, что Франциск явился счастливым поворотом в истории подвижничества. Основание монашества, и у него по-прежнему остается отречение от мира, от земных благ и личного счастья. Но это отречение сопровождается не презрением к миру и брезгливым отчуждением от греховного человека, но состраданием ко всем нищим и нуждающимся. Самопожертвование остается по-прежнему жизненным подвигом монаха, но этим самопожертвованием руководит теперь мысль не о своем личном спасении, а любовь к страдающему человечеству. И настольная книга монаха. Монашество несет человеческому обществу мир, духовную культуру, просвещение и просветление. Монашеская культура во все века была двигателем духовной эволюции человечества. Монашеская культура была одинакова для всего человечества, вне зависимости от религии, конфессии, духовных школ, национальностей, традиций или рас. Говоря проще, монахи всегда были программистами, системными операторами и администраторами божественного разума, отличными специалистами по глобальной тонкой информационной паутине Вселенной. И вы видите ряд различных традиций монахов, которых объединяло одно стремление – божественное стремление к Богу. И в заключение вы можете смотреть ряд, я вам расскажу еще одну историю из жизни Франциска Ассизского, которая вошла в небольшой рассказ об истинной и совершенной радости. Однажды блаженный Франциск возле Святой Марии призвал брата Льва и сказал: «Брат Лев, пиши». Тот ответил: «Я готов, пиши, что есть истинная радость». Прибывает вестник и говорит, что все профессора из Парижа вступили в орден. Пиши, это не истинная радость. То же самое, если все прилаты из Альп, архиепископы, епископы, то же самое. Если король французский, король английский, пиши, это не истинная радость. То же самое. Если бы братья мои пошли к неверным и обратили бы всех в веру, то же самое, что Бог даровал бы мне милость исцелять больных и совершать много чудес. Говорю тебе, что во всем этом нет истинной радости. Но какова же истинная радость? я возвращаюсь из Пируджи, и глубокой ночью прихожу сюда, и зима слякотная, и до того холодная, что на рубашке замерзают сосульки, и бьют по голеням, и ранят так, что выступает кровь, и весь в грязи и во льду, замерзший, я подхожу к дверям. И после того, как я долго стучал и кричал, подходит брат и спрашивает: «Кто там?» Я отвечаю: «Брат Франциск». А он отвечает: «Иди прочь, уже поздний час, не войдешь». И когда я продолжаю настаивать, отвечает он мне: «Иди прочь, ты простак и неграмотен, не подходишь ты нам, нас так много, и мы такие важные персоны, что мы не нуждаемся в тебе». А я все стою под дверью и говорю: «Из любви к Богу приюти меня этой ночью». Он ответит: «Не буду, поди в обитель крестоносцам и там попроси». Говорю тебе, если сохраню терпение и не разгневаюсь, вот этом и есть истинная радость и истинная добродетель и спасение души. А теперь выслушай о главном. Изо всех божественных даров наилучший — способность побеждать самого себя и добровольно, с любовью, идти на страдания, переносить проклятие, бесчестие и нужду. За остальные дары Божьи мы не можем прославить себя, они не наши, они Его, но мы можем прославить себя, неся крест лишений, ибо крест этот наш». Она предполагает, что ученик уже преуспел ранее. Вот эта история, как бы она говорит о том, что ученик уже преуспел ранее. Ведь он перечисляет блага, которые могут привести к радости. И святой Франциск не обмолвился здесь о тех радостях, к которым стремится человечество. То есть он не говорит о здоровье, о богатстве, удовольствиях, славе. Он сразу начинает с избранных радостей для духовного искателя. Он говорит о святости, о мудрости, о чудодействиях, об обращении неверных. Потом он поднимается еще выше, он говорит о торжестве своего ордена, о его идеалах. Но все это, как несовершенное, еще не относится к тому, что могло бы привести к радости, на поиски которой он поднимается по ступеням мученичества, начиная свой путь от тяжелейших физических страданий, голода, холода, утомления в зимнюю ночь, указывая на детали, кровоточащие от льдинок ноги, и достигает самого трудного – это отречение братьев, непризнание его труда, открытого презрения тех, кого он благословил и любил. И здесь Франциск открыл, что человек, способный преодолеть эти тяготы с любовью и терпением, должен обрести блаженство, ибо он наделен величайшим даром Божьим – побеждать самого себя. Это и есть и является основополагающим принципом в учении об усмирении ума. Я выражаю благодарность Куру Дева за то, что такими простыми словами Гуру Дев дает нам учение, и каждый раз, знакомясь с ним, все ближе испытываешь невыразимые чувства, поэтому нет слов. Шань.